Она не расплачется. Нельзя реветь. Только не здесь. Она сумела превратить первый вырвавшийся у нее всхлип в громкий раскатистый кашель. Тут судья стукнула молоточком в последний раз. Суд окончен. И Китти опрометью выбежала из зала. Китти забежала в один из вымощенных булыжником переулков, ведущих от Странда, и остановилась там, чтобы выплакаться. Потом она вытерла зареванное лицо, купила булочку в персидском кафе на углу, напротив Дома правосудия, чтобы хоть как-то прийти в себя, и принялась думать, что же делать. Штрафа она, разумеется, заплатить не сможет, да и родители ее вряд ли смогут. Это означает, что ей необходимо в течение месяца где-то раздобыть 600 фунтов, а иначе ее, а, возможно, и ее родителей тоже, упекут в налоговую тюрьму. Она это знала, потому что до того, как она, наконец, выбралась из гулких коридоров, появился один из секретарей в черном, почтительно подергал ее за локоть и сунул в ее дрожащие пальцы ордер на уплату с еще не высохшими чернилами. Там было четко прописано, до какого срока надо уплатить, и что будет за неуплату. От одной мысли о том, что придется все рассказать родителям, Китти ощутила острую боль в груди. Она не могла заставить себя пойти домой и решила сперва пройтись вдоль реки. Мощеный переулок вел от Странда на набережную, приятную пешеходную дорожку, идущую вдоль берега Темзы. Дождь перестал, но булыжники все еще были темными и влажными. По обе стороны переулка тянулись магазинчики, восточные обжорки, туристские лавочки, набитые дешевыми кричащими сувенирчиками, ларьки травников, откуда выпирали на улицу корзины с дешевым кизилом и розмарином. Китти была уже почти на набережной, когда услышала за спиной дробный стук. Это катилась трость, вслед за которой наполовину трусил, наполовину падал древний старичок, споткнувшийся на идущей под горку булыжной мостовой. Китти отскочила с дороги. К ее удивлению, старичок, вместо того, чтобы пролететь мимо и упасть в реку, запыхавшись, остановился прямо напротив нее. — Госпожа Джонс! — прохрипел он, переводя дух. — Да, — ответила Китти. На сердце стало еще тяжелее. Очевидно, еще один секретарь с очередным требованием. — Очень хорошо. Погодите, дайте отдышусь. На то, чтобы отдышаться, ему потребовалось несколько секунд, в течение которых Китти разглядывала незнакомство. Это был тощий, костлявый старый джентльмен с лысой макушкой и полукругом грязно-белых волос, окаймлявших его голову с затылка. Лицо его было болезненно худым, но глаза блестели, как у юноши. На джентльмене был аккуратный костюм и зеленые кожаные перчатки. Когда он наклонился за своей палкой, руки у него тряслись. И вот, наконец. «Извините, что так получилось. Боялся, что потерял вас. Сперва пошел по Странду, но потом свернул сюда. Интуиция». «Чего вам надо?» Китти было не до бесед со старыми джентльменами, даже если у них прекрасная интуиция. Да-да, ближе к сути. Хорошо, ладно. Я сидел сейчас среди публики, в 27-м зале. Видел вас в деле. Он пристально вглядывался в нее. И что? Хотел спросить. Всего один вопрос. Простой, если можно. Мне не хочется это обсуждать. Спасибо большое. Китти повернулась было, чтобы уйти, но палка старичка с изумительным проворством, хотя и вежливо, перегородила ей путь. В душе у Китти снова закипал гнев. В том состоянии, в каком она пребывала сейчас, она вполне могла бы просто отшвырнуть старичка через улицу. — Извините, — сказала она с нажимом, — мне нечего вам сказать. — Понимаю. Да, действительно. Однако, возможно, вам это окажется полезным. Выслушайте, а потом решайте. Черная молотилка. Сидел на одной из задних скамей. Малость глуховат. Вы вроде бы сказали, что молотилка вас зацепила.